Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Панк-молебен в храме Христа Спасителя может получить премию Кандинского в номинации «Проект года». В этой передаче мы поговорим о предшественниках группы «Пусси Райот», об акционизме 90-х годов, о том, как испортились отношения властей с актуальными художниками и о том, как московские перформансы тех лет воспринимались на Западе. Политический акционизм начался еще в последние советские годы. В 90-м году прошла знаменитая акция на Красной площади «Раздача презервативов делегатам 28-го съезда КПСС», я сам был ее участником, а вскоре состоялась акция в московском зоопарке «Зверей на волю, коммунистов в клетке». Было еще несколько подобных выступлений, они вызвали немало шума, но, к сожалению, были небрежно задокументированы, и сейчас искусствоведы о них позабыли. Об этом я вспомнил в разговоре с Александрой Обуховой, которая изучает актуальное искусство.
Круг художников в том виде, в котором он сформировался к концу 80-х годов, это было очень замкнутое сообщество. И те акции, которые были маркированы скорее как политическое действие, чем как художественное, они из этого контекста были вытеснены бескомпромиссно. Дело в том, что я как раз в 90-м году начала составлять такую хронику художественных акций. И, конечно, вот те акции, о которых вы говорите, раздача презервативов и так далее, прогулки по Арбату голых людей, по-моему, там была какая-то подоплека по борьбе за права человека и так далее. Вот эти акции, они были выведены за скобки художественного процесса практически всеми участниками этого процесса.
Была еще знаменитая акция в защиту проституции возле сейчас уже несуществующей гостиницы «Интурист» с участием проституток, которые сами подключились к ней. Я помню, это была очень красочная вещь.
Как много нового открывается. Я об этих акциях, а последние вообще не слышала. Очень любопытно. Но еще раз повторю, на рубеже 80-х и 90-х была очень четко проведена грань между пространством художественности и реальным пространством политическим. И художник мог только растворить свои действия в реальности. Этим как раз занимались коллективные действия, в частности. Что касается группы движения экспроприации территории искусства, которую вы называете группой Осмоловского, то это была, пожалуй, первая группа, которая попыталась соединить два контекста. И по-авангардистски, по рецептам, сформулированным еще дадаистами в начале 20 века, указать на границу, которая отделяет реальность от искусства. И таким образом именно эта группа вошла первой в историю искусства действия русского как группа, которая сознательно сводит два совершенно разных контекста, контекст политики и контекст искусства.
И самая знаменитая и первая акция была проведена на Красной площади в 91 году.
Нет, до этого было несколько акций, которые прошли в 89 году, но они были просто не очень замечены широкой публикой, прямо скажем. Одна из них, ко всему прочему, носила форму литературного такого семинара, она называлась «Терроризм и текст». А в 90-м году, накануне акции на Красной площади, они провели одну акцию, которая в жанровом отношении имела подзаголовок «Беспленочное кино». Она прошла тоже на Красной площади, называлась она «2.20» и тоже имела подзаголовок литературный «Хорошо живем, президента жуем». В процессе этой акции на Красной площади был установлен стол со скатертью, и участники группы съели большой батон колбасы за 2.20 килограмм, после чего упали без чувств под стол. Таким образом, можно сейчас спекулировать, что они хотели этим сказать, продемонстрировать, как быстро растут цены, или то, что их не устраивает государственная политика, может быть, они ничего не хотели этим сказать, но никаких последствий эта акция не имела, я имею в виду с точки зрения преследования милиции. И потом была серия акций, тоже под названием «Беспленочное кино», которая называлась «Взрыв новой волны». Параллельно с показом фильмов французской «Новой волны» в Доме культуры медицинских работников на улице Герцена проходили акции движения «Эти», которые, в общем, тоже были в значительной степени идеологически и политически маркированы. Такие были микровкрапления в показ художественного кино. А потом уже в апреле 91-го состоялась акция под названием «Эти тексты», еще она называлась «Восклицательный знак», та самая знаменитая акция на Красной площади, после которой было возбуждено дело против некоторых участников по статье 206, часть 2, «Хулиганство». Практически то же самое, что инкриминирует теперь группе Pussy Riot.
Давайте скажем нашим слушателям, что же именно сделали на Красной площади. Участники группы эти выложили своими телами известное русское слово из трех букв прямо перед мавзолеем. Вы наблюдали за этим, Александра?
Я участвовал непосредственно в этой акции. Частью первой буквы.
Страшно было?
Нет. Мы, честно говоря, не думали, что это будет настолько очевидно, что мы написали своими телами. В этом был даже какой-то элемент азарта, поскольку я тогда уже была почти искусствовед, то есть я еще училась в МГУ на искусствоведческом отделении ИСТФАКа. Для меня это было, и мы обсуждали это с другими участниками группы, это был такой акт десакрализации центра, как если бы власть, сконцентрированная на этом пятачке земли, была бы деконструирована вот таким мало, в принципе, заметным действием. По-моему, там было 13 человек, вот они упали на брусчатку. Милиционеры, которые нас поднимали с брусчатки, они не поняли, что это было. И, собственно, дело возникло уже после выхода газеты «Московский комсомолец», в которой была напечатана фотография, снятая фотографом со стула. Надо было все-таки чуть-чуть подняться, чтобы увидеть, что там было написано.
Это как линии Наска, которые видны только инопланетянам.
Да-да-да.
Ну вот я сейчас думаю, когда слушаю вас, Саша, что очень много перекличек с акциями группы «Война». Вот это, конечно, акция, о которой вы говорили, со столом. Это напоминает поминки по Дмитрию Пригову, которые были проведены в вагоне московского метро, где тоже был стол накрыт. Вот эта акция на Красной площади, ну, ясно рифмуется с известной акцией «Член в плену ФСБ» в Петербурге.
Здесь есть масса различий при всей возможной сценарной схожести. И различия, прежде всего, коренятся во времени, когда были осуществлены акции движения «Эти». Идеология группы, ее главных участников, которых, наверное, стоит перечислить, это помимо Анатолия Смоловского, Дмитрий Пименов, Григорий Гусаров, всего три человека на самом деле, базировалась на философии шестидесятнического такого варианта французского структурализма и некоторых левых движений 70-х годов, скажем так. То есть идеалом вот этих молодых людей, которые образовали группу в 89-м году, был, как ни странно, левый коммунистический и даже отчасти анархистский дискурс, который для тогдашней страны, который еще назывался СССР, был абсолютно чужд. По-моему, я не видела ни одного человека из своего окружения, который бы сочувствовал коммунистам или поддерживал так или иначе идеологию коммунистическую, или сочувствовал и принимал за некую ценностную философскую модель теорию Маркса. Я помню, когда в 91-м году в Москве выступал Жак Деррида, и он начал свою лекцию с довольно длительного извинения перед аудиторией за то, что он будет обильно цитировать Маркса. Он говорил, что я понимаю всю вашу нелюбовь к этому философу, но тем не менее для нашей сегодняшней ситуации это дико важно. Что я хочу сказать, что художники движения эти строили свою эстетику, художественную практику на довольно зыбком фундаменте мифа о левом движении, о некой революции как таковой, тогда как группа «Война» очень жестко и отчетливо указывает на своих оппонентов политических. Это вся структура власти и государственный аппарат репрессивный. А для их предшественников 20 лет до того этот оппонент был достаточно абстрактным, потому что они могли оппонировать всему, чему пожелали. Партии любителей пива, они тоже выставляли некий счет идеологический.
А о венском акционизме вы тогда знали или просто не дошли еще сведения до Советского Союза в то время?
Очень ограничены были эти знания, потому что, как вы представляете себе, доступ к литературе был очень узкий. И все, что я лично могла вытащить из библиотеки Ленина, имею в виду не книги, а информацию, я, конечно же, пыталась вытаскивать, так что мы кое-что знали о венском акционизме.
Я помню, тогда ходили по рукам какие-то разрозненные экземпляры журнала «Art Forum». Я помню номер, где была большая статья про Марину Абрамович, и все ее читали, обсуждали. Правда, совершенно не понимая сути, по-моему, всех этих перформансов. Но какие-то все-таки доходили урывками сведения и очень часто истолковывались, по-моему, совершенно превратно.
Это правда, действительно так, но это придавало нашим собственным действиям, имею в виду истока московского акционизма, так называемого, я имею в виду вообще московскую художественную ситуацию тех лет, когда все художники пытались из фарша сделать корову, восстановить по осколку амфоры очертания этой амфоры, получалось что-то очень своеобычное, что-то очень оригинальное, не следующее канонам, которые уже тогда сформировались в западном искусстве. Так что я не считаю это дефектом тогдашней художественной ситуации. Мне как раз представляется это большим преимуществом. И мне очень жаль иногда современных художников, которые для того, чтобы радикализовать ситуацию, вынуждены искать выходы из традиции, которая их вот обложила со всех сторон и мешает сегодняшним художникам, мешает их знания. Но надо сказать, что в значительной степени и сегодня есть серьезная проблема того, что по-английски называется misunderstanding, когда акции венских реакционистов или Марины Абрамович интерпретируют совершенно с каких-то странных, неадекватных позиций.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – искусствовед Александра Обухова. Мы говорим о предшественниках группы «Пусси Райот», акционистах 90-х годов. Первые акции проводились на площадях, в общественном пространстве, но потом стали возникать независимые галереи. И в 92-м году в галерее «Реджина» состоялась акция «Леопарды врываются в храм». Название словно предвещает панк-молебен «Пусси Райот», хотя никакого храма там не было.
Я бы не сказала, что это в чистом виде художественная акция. Это была инсталляция, по-модному говоря, в которой были задействованы живые звери. И это были не леопарды, а гепарды. Она была реализована в рамках так называемого анималистского фестиваля или фестиваля анималистских проектов, смысл которой был, в общем, достаточно прост, в кавычках. Идею, насколько я помню, выдвинул тогдашний художественный руководитель галереи «Реджина» Олег Кулик. В каждой инсталляции, которую придумывали художники, и каждая из которых длилась, по-моему, неделю, должны были принимать участие звери. И вот Анатолий Осмоловский, там он уже выступал не как участник группы, а как самостоятельный художник, он взял за основу фрагмент стихотворения своего, если я не ошибаюсь, был именно его текст, который звучал так: «Леопарды врываются в храм и разбивают священные сосуды». Это полное название работы. И галерея «Реджина» помогла художнику реализовать этот проект, который был, в общем, достаточно двусмысленным. Выглядело это все так: в небольшом помещении галереи на стене висели три холста с абстракциями. Один красный, другой красно-черный, третий просто черный. Под каждым холстом висел портрет одного из кумиров Анатолия Смоловского и вообще всего мирового авангарда. Под красным висел фотопортрет Владимира Маяковского, под черно-красным Андре Бретон, под черным Филиппа Томмазо Маринетти. При входе зритель попадал в очень такой узкий коридорчик, ограниченный достаточно по длине, в виде пирамиды такой он был выстроен, и по бокам огражден решеткой. А на большей части галерейного пространства разгуливали вот эти вот три гепарда, которые сменили свою клетку в зоопарке на пространство галереи. То есть эта акция, в общем-то, ее нельзя назвать прямым политическим высказыванием, достаточно поэтичная и одновременно гламурная, как сегодня бы сказали.
Интересно, что звери все время принимали участие в этих акциях. Ну вот я уже вспоминал акцию, которая не вошла в канон, проведенную в московском зоопарке «Зверей на волю коммунистов в клетке». Это еще до падения Советского Союза. Значит, здесь звери в галерее «Реджина». И, конечно, Олег Кулик как собака, да, это тоже какой-то образ 90-х годов.
В 1991 году прошла еще одна акция, связанная с такой зоологической темой. Ее проводила группа художников, обитавших в сквоте на чистых прудах. Инициаторами акции были Фарид Богдалов и Георгий Летичевский. Суть ее заключалась в том, что участники акции, довольно большое количество людей, несли в руках свои произведения искусства и показывали их зверям в зоопарке, в клетках, которые сидят. Конечно, вот этому обширному присутствию анималистической темы искусства 90-х годов посвящено достаточно много на сегодняшний день текстов. Конечно, в основном эти тексты были так или иначе связаны с деятельностью Олега Кулика. Одной из таких вот центральных интерпретационных идей, которые связаны вот с этой историей, можно назвать идею о том, что современный человек расчеловечивается. И, собственно, акции Кулика и вот это озверение художника, который выступает в данном случае как некий диагноз социальности, задача его продемонстрировать обществу то состояние, в которое это общество пришло. Ситуация абсолютного расчеловечивания, ситуация, в которой зверь, собака или обезьяна, или, там, не знаю, леопард оказывается гораздо более человечнее, чем вроде бы вот этот вот центр гуманитарной вселенной.
Ну вот теперь мы подходим к одной из самых знаменитых акций 90-х годов – выставке в бассейне «Москва», которую осушили и готовились передать под строительство храма Христа Спасителя. Это уже такое настоящее предисловие к «Пусть сирает».
Это была не столько акция, сколько выставка. Ее организатор Андрей Великанов и его друзья, я точно могу назвать еще одно имя, сокуратор Мария Каткова, их идея была вот на уже осушенном дне бассейна разместить некие индивидуальные высказывания разных-разных художников, совершенно разных контекстов. Дно бассейна было все разграфлено на такие квадратики, по-моему, метр на метр, может быть, чуть больше. И каждый квадратик был маркирован именем того или иного художника, но далеко не все из приглашенных пришли, поэтому это было очень странное зрелище. Очень полупустое вот это дно, по которому ходит в растерянности какое-то небольшое количество зрителей. И главным событием вот этого дня, когда проходила однодневная выставка в бывшем бассейне «Москва», это была акция Александра Бреннера.
Который мастурбировал на вышке для прыжков.
На вышке для прыжков в воду мастурбировал. И это как раз и стало самым таким центровым скандальным апогеем всего этого действия, потому что ничего о самой вот выставке на дне бассейна я не могу сказать, потому что абсолютно не прочитывалось это все как связанное художественное высказывание.
Что в фундаменте храма лежит семя актуального художника.
Это было связано с прямым вторжением милиции. Его побили там, по-моему, даже.
Ну, окончательно испортились отношения власти с актуальными художниками после акции Авдея Тараганяна в Манеже, да?
Пожалуй, что да, действительно. Это было первым звонком, который должен был бы оповестить нас всех о том, что времена изменились. Это был декабрь 98 года. Для Авдея ведь это был повтор акции, он ведь ее уже делал. Делал он ее в Черногории на выставке на очередной биеннале черногорской в Цетине. И там тоже были последствия, некоторые, может быть, не очень приятные для художника, если бы он был православным. Дело в том, что после той акции в Цетине местная церковь подвергла его анафеме. Но никаких уголовных дел заведено не было, если я не ошибаюсь, это 96-й год. И тема тогдашней биеннале звучала следующим образом – «Новая икона». И когда спустя 2 года Авдей решил повторить эту акцию на ярмарке «Арт-Манеж» в совершенно не сакральном пространстве, в пространстве искусства, то никто, уверяю вас, никто из присутствующих там не мог предположить степень радикальности социальной реакции на эту, в общем, довольно немудреную историю. И ведь тоже надо иметь в виду, что уголовное дело против него, если я не ошибаюсь, было возбуждено по иску от одной из зрительниц этой художественной ярмарки, которая просто случайно проходила мимо. Ну, мы представляем себе, да, что акция проходит на открытии ярмарки вечером, то есть основная масса публики вообще уже разошлась. И случайных людей там не было. Короче говоря, хочу сказать, что уже тогда был очевиден раскол не только на таком большом национальном ковре нашей страны, гражданский раскол, но раскол внутри профессионального сообщества, один из участников которого, исходя из своих художественных убеждений, считает возможным делать то, что он сделал, по-моему, справедливо полагая, что находится на территории искусства и что на территории искусства существуют некие законы, свойственные этой территории, и здесь не действует уголовный кодекс. И другая представительница художественного сообщества, которая несколько перепутала свои религиозные чувства и чувства, скажем так, знатока и поклонника современного искусства. И, собственно говоря, и подала в суд на художника. То есть это был очень звучный сигнал, который, однако же, услышан был немногими, прямо скажем.
Ну вот сейчас эта линия раскола вообще прошла уже где-то внутри, потому что акционисты 90-х годов, не все, по всяком случае, благосклонно отнеслись к своим последователям, да, ну вот Авдей Тараганян просто очень недоброжелательно отзывается, пусть сирает, Александр Бреннер никак не комментирует, во всяком случае, я не видел, ну вот Осмоловский неплохо отозвался. Интересно, как вы, и свидетель, и участница акции 20-летней давности, части первой буквы в этом известном слове, воспринимаете своих последователей?
Сразу сказать, что я об этом писала в своем дневнике в Фейсбуке и комментировала это в других изданиях еще в апреле этого года, что я совершенно категорически отказываюсь комментировать акцию «Пусть рает» с точки зрения истории искусства, нашей истории искусства, всемирной истории искусства. Я не буду обсуждать ее художественные качества до тех пор, пока участницы группы не будут на свободе. Потому что для меня лично это очень серьезный этический вызов, который вынуждает меня выбирать интонацию своих суждений, исходя из того вреда или пользы, которую я могу инвестировать в судьбу этих трех молодых женщин. Я считаю это морально неприемлемым. Тем более, что я вошла в этом году в экспертный совет премии Кандинского, куда группа была номинирована с акцией «В храме Христа Спасителя». Я также демонстративно отказалась оценивать эту группу, то есть я не поставила ей нисколько баллов. Понимаете, я не могу оценивать действия судьи, речь прокурора обвинительную на последнем заседании или адвокатов, или православных фанатиков, потому что они волей-неволей становятся частью этой акции. И я готова была бы говорить с точки зрения искусства, если бы не было судебного преследования, если бы не было бы обвинительного приговора.
Искусствовед Александра Обухова. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный предшественникам «Пусть сирает», и расскажем о том, как российское актуальное искусство 90-х воспринималось на Западе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Басманный суд Москвы в среду признал законным возобновление уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката на отмену прекращения уголовного дела Киров-Леса. Оппозицию на выборах мэра подмосковного города Химки должен представлять единый кандидат, заявил на митинге в Новосибирске депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Избирательная комиссия Барнаула заверила список кандидатов от Республиканской партии России и партии Народной свободы на выборы в городскую думу 14 октября. Об этом сообщил сопредседатель партии Владимир Рыжков. Совет Европы и Европейский Союз выразил глубокое разочарование в связи с решением Высшего специализированного суда Украины, который оставил в силе приговор экс-премьеру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Фамилии Тимошенко и Луценко не будут указаны в бюллетенях для голосования по партийным спискам на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября. Такое решение принял в среду Центр избирком. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД страны Шатахи Занишвили. В Новом Орлеане был объявлен комендантский час в связи с приближением к городу мощного урагана Айзек. Однако вскоре после этого Американская национальная служба предупреждения об ураганах сменила статус Айзека с урагана на тропический шторм. Главное ожидаемое событие на съезде Республиканской партии США сегодня – это выступление кандидата в вице-президенты Пола Райана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся с визитом в Иране, обсудил с руководством страны проблему соблюдения прав человека. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции со спикером ирландского парламента Али Лариджани.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный истории российского акционизма, предшественникам группы «Пусть Riot». На Западе за первыми акциями московских актуальных художников следили с большим интересом. Но к концу 90-х известия из России встречались со все большим равнодушием. И сейчас художники, работавшие во времена перестройки и первые постсоветские годы, вспоминают эту эпоху как «золотой век», когда открывались бесчисленные возможности за границей. Художник Юлия Кисина беседовала об этом с Анной Майер, куратором, политологом и историком искусства, директором по работе с прессой Дома мировых культур в Берлине, членом экспертного совета художественной ярмарки «Арт Москва».
Как воспринималось российское постсоветское искусство и перформансы на Западе?
Искусство, которое стало известным в Западной Европе в 90-х годах, до сих пор определяет наше отношение к русскому искусству. Это были очень значительные акции. Конечно, можно сказать плохо, что именно они надолго застряли в памяти, но это факт. Они и сегодня олицетворяют современное русское искусство. До сих пор на Западе существует представление о том, что русское искусство должно кровоточить, что оно должно быть скандальным, выворачивающим все наизнанку, что оно должно выступать против насилия, что в нем должно быть много золота, много красного, много шелка. Такой след оставили работы Александра Бреннера, Анатолия Осмоловского, Олега Кулика, гораздо меньше акции Андрея Монастырского, потому что Монастырский интеллектуальнее и тоньше. Эти художники работали и на Западе, поэтому картина, которая возникает в сознании, осталась от художественных акций, которые были сделаны на Западе. До сих пор вспоминается Олег Кулик, изображающий собаку и кусающий женщин перед музеем в Цюрихе. Кулик, который манифестирует себя в качестве другого. Всегда вспоминается и Александр Бреннер, человек, который нарисовал в Амстердамском музее зеленый знак доллара на белом холсте Малевича.
Мы знаем акцию, похожую на собаку Олега Кулика. Я имею в виду Петера Вайбеля. В 1968 году он тоже превратился в собаку на поводке венской акционистки Вали Экспорт. Почему именно собака Кулика, акция которой состоялась 20 лет спустя, оставила такой неизгладимый след?
Это было все-таки другое. Во время первой акции Вали Экспорт водила Петера Вайбеля по городу как собаку. Их акция имела общественно-политический смысл и антисексистскую подоплеку. Она проходила в 70-е годы, когда в Западной Европе царил довольно радикальный дух. У Олега Кулика это общественно-политическое значение, возможно, было связано с Россией, но на Западе это никого не интересовало. На самом деле он заново создал образ дикого русского, который никому не подчиняется.
Einmal neu geprägt. Значит, это восхищало Запад в качестве русского сувенира, как самовар или балалайка, сувенира, который еще раз подтверждал западные представления о нашей стране? Вы сказали, что Олег Кулик стал символом дикого русского мужика, который был выставлен в музее, как в свое время Британское королевское географическое общество выставляло на показ экзотических австралийских аборигенов.
Нет, это было не так. Россия – это культурная страна с большим прошлым, с великой культурной традицией. Она была всегда признана в музейном каноне. Так что это невозможно воспринимать как искусство аборигенов. Это было олицетворение неуправляемых художников, которые говорили: «Мы против системы».
Но был ли этот процесс главным содержанием этого искусства? Или там были еще какие-то художественные качества?
Это зависит от точки зрения. Если смотреть из Западной Европы, из времени, когда я познакомилась с этим искусством в середине 90-х, как с так называемой реакцией на пост-соц-арт, можно сказать, что это была первая волна, когда после гласности и перестройки современное русское искусство вдруг приобрело значимость. Это был экстремальный символ изменяющегося общества, и крушение Советского Союза на Западе виделось как героическое действие. Но было неясно, как это смотрится изнутри и что происходит происходит в России на самом деле.
Это значит, что интерпретировать русское искусство в чистом виде, так как интерпретируется западное, было сложно. На первый план всегда выступали политические коннотации.
Да, это были политические коннотации, которые, однако, с точки зрения Запада не дублировали взгляд изнутри, потому что почти никто из нас, писавших об этом искусстве, не ездил в Россию и не делал попыток увидеть это в оригинальном контексте. Наоборот, мы старались рассматривать это в художественно-историческом западноевропейском контексте.
И, судя по всему, эта попытка увенчалась успехом.
Да, это получилось и действует до сегодняшнего дня. Так называемые катакомбные святые современного русского искусства до сих пор присутствуют в нашем представлении. Например, Борис Гройс. Я его очень ценю, но думаю, что с тех пор мир неоднократно изменялся, так же, как изменилось и само искусство. Но до сих пор это то, что осталось в западном отражении, во взгляде из Европы, и то, что не рассматривается с точки зрения эпохи, когда не было возможности дискутировать об этом с российскими коллегами.
Да, с точки зрения исторического художественного контекста, все, что происходило тогда в России, абсолютно укладывалось в традицию. И дадаисты, и сюрреалисты, и участники движения «Флюксус», и многие другие художники дразнили, восставали, раздражали общественные нормы. А повод для переворачивания культурных установок всегда находился. Что меня интересует, были ли тогда известны какие-нибудь антиклерикальные художественные акции 90-х?
Это сложный вопрос. Я знаю выставку Андрея Ерофеева. Мне кажется, она не была направлена против церкви. Она показала связь церкви и государства, но не была оскорбительной, как те выставки, которые происходят на Западе.
Да, вы говорите о выставке «Запрет на искусство», которая состоялась в центре Сахарова в 2006 году и которая закончилась увольнением ее куратора Андрея Ерофеева из Третьяковской галереи. Но до этого была скандальная история с разгромом выставки «Осторожная религия». А вам говорит что-нибудь имя художника Авдея Тер-Оганьяна? Ведь именно он-то и инициировал антиклерикальную тематику в русском искусстве.
Разумеется, мне знакомо его имя.
Еще в 1998 году он выступил с перформансом «Юный безбожник», где он рубил топором репродукции икон.
Хорошо, что вы его упомянули. Я очень хорошо помню эту акцию. Но тут есть один интересный момент. Он рубил не сами иконы. Это были репродукции.
Но для верующих в этом нет никакой разницы. Они чувствовали себя задетыми. Так что это все равно.
Да, но это не все равно для художника. В искусстве всегда выступает вопрос подлинности. Художник всегда задается вопросом, о чем на самом деле идет речь. Тогда для него не шла речь о вере.
О религии в том числе. Речь шла о разрушении символов, символов рутины в широком смысле, знаков, о деструкции, о нарушении табу. Искусство авангарда, разрушающего, восходит еще к IX веку, когда в Византии шла борьба с изображениями, так называемый иконоклазм. Поэтому эта тема в искусстве вечная. Например, австрийский художник Арнольф Райнер зачеркивал, зарисовывал чужие произведения. Киппенбергер писал антиклерикальные картины, похожие на карикатуры. Ханс Хаке разбил пол в немецком павильоне на Биеннале, так что современное искусство часто пользуется приемом разрушения и окарикатуривания. В конце концов, это исполнение библейской заповеди «Не сотвори себе кумира». То есть речь идет об универсальной морали. Так что действие Тер-Оганьяна было глубоко моральным, по моему мнению. Я бы даже назвала его прямым последователем Лютера, который призывал уничтожать иконы. Но давайте вернемся к акционизму в целом. Что в первую очередь прочитывал Запад?
Я думаю, что здесь гораздо больше замечали общественно-политические взаимодействия. Религиозные аспекты тогда не настолько принимались во внимание. Сама роль православной церкви, которая во время Советского Союза не играла роли, а потом вдруг стала на место партии, не была понятна. И только потом на Западе стало очевидно, что церковь действительно стала играть роль партии. Они хорошо выучили уроки капитализма, потому что церковь – цветущее капиталистическое предприятие, государство в государстве. Но в 90-х эта связь еще не прослеживалось. Вера, набожность 90-е отсутствовала, и потом вдруг мгновенно возникла. Все это было представить довольно сложно.
Но вам, как западному человеку, такая набожность должна представляться чем-то диким, архаичным, нелепым. Обычно европейцы говорят, что заходят в церкви 3 раза в жизни – на крестины, на свадьбу и на похороны.
Я из Баварии, поэтому для меня это совершенно нормально. Для меня ритуал похода в церковь, исповедь, отпущение грехов, опьянение запахом благовоний – это принадлежность к традиции, это моя культура. Поэтому я могу себе представить, что и я могла бы быть глубоко религиозной. Но не могу представить, что мой священник станет Богом, займет его место. Последний судебный процесс в Баварии по делу о кощунстве прошел в 1962 году против группы «След». Суд закончился не в их пользу. Одни участники группы были признаны невиновными, некоторые получили короткие сроки, а некоторых приговорили к штрафам.
Это произошло 50 лет назад. С тех пор многое изменилось, и в современной Баварии трудно себе представить подобный процесс. Потому что изменилась сама церковь, модернизировалась, стала более толерантной. Что же все-таки они сделали тогда?
Художественная группа «След» выставила абстрактную живопись. Они обличали консерватизм церкви.
Но эта выставка состоялась не в пределах церкви, это было в выставочном зале.
Это было в выставочном пространстве. Они выпустили газету с текстами, резко направленными против церкви. И католическая церковь истолковала это как кощунство. В то время это было еще возможно, начать обвинительный процесс на этой почве.
Мы знаем также скандальную работу Маурицио Кателлано 1999 года, которая называлась «Девятый час». И там в довольно нелепом виде был представлен Иоанн Павел II. Это было не в Баварии, а в Италии, где у Ватикана все еще довольно большая власть. Я не знаю, привело это к процессу или нет?
Он изобразил Папу Римского, на которого упал метеорит. Не было никакого суда, определенные сложности у него возникли, но в Италии у него не было никаких проблем.
Возвращаясь к русскому акционизму, который, как мы уже поняли, абсолютно укладывается в западный контекст, я хочу спросить, видите ли вы связь между деятельностью русских художников и венским акционизмом, который в свое время тоже наделал немало шума? В том числе я имею в виду работы Германа Нильсона, который совершал кровавые религиозные ритуалы с тушами животных в центре австрийской столицы.
Нет, я думаю, было бы искусственным искать такие аналогии. Они жили в своей среде. Это направление в искусстве, которое исходит из венской традиции религиозной одержимости. Оно не имеет никакого отношения к России. Движение было сосредоточено на самом искусстве и художниках, которые наносили себе увечья и документировали это. Они уродовали себя и превращали себя в произведение искусства. Это совершенно другое понимание политического, чем человек-собака, который сажает себя на цепь и кусает других.
Но и то, и другое связывает шоковый эффект. И то, и другое шокировало как некоторых профессионалов, так и непосвященную публику. И то, и другое провоцировало, становилось поводом для многочисленных дискуссий. Но функционирует ли сейчас провокация как таковая в искусстве Европы? Будет ли она замечена, услышана? И что вообще такое искусство как провокация?
Искусство как провокация все больше и больше теряет свою действенность. Искусство как провокация работает в критические моменты, в моменты принуждения, в моменты политических изменений. Тогда это важно. Если сегодня Александр Бреннер зайдет в музей и испортит экспонат, это уже будет не провокацией, а порчей имущества.
Напомню, что на «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный истории российского акционизма. Прежде чем продолжить разговор с историком искусств Анной Майер, дадим слово венскому философу Эриху Клайну, который рассказал моей коллеге Елене Фанайловой о радикальных акциях, вызвавших скандалы в Австрии.
Я вырос в деревне. Когда я в 80-х видел эти акции, когда убивают овцы или кровь от убитых свиней привезут в выставочный зал. Как бы все детишки венских бюргеров, они были в шоке, но это смехотворные, скучные, но при том очень сильно вонючие акции, и все с радостью в своем говне купались. Что тут сказать? Была история, которая очень показательна. в 70-х. Вот это я помню. Это не относится к акционистам, но была такая опера «Свадьба Иисуса», опера Готфрида фон Айнеман. Современный композитор Готфрид фон Айнем писал оперу, либретто писал жена его, Лотте Ингриш. И это был бурный скандал в конце 70-х. Это была опера для Сальцбургский фестиваль. И когда речь о том, что делать передача по телевидению, возник огромный шум от церкви, от консервативной партии. Чуть ли не подали в суд, хотя и Айнем, и Ингриш до этого договорились с венским архиепископом, кардиналом Кёнигом, чтобы узнать, какая будет реакция церкви. И церковь, официальная верхушка церкви, она сказала: ничего, все нормально. Но тут следовала реакция австрийского народа, скажем так. И я помню, мне было 16 лет тогда, в каждом деревне, в каждом селе священники хотели и собирали подписи против показ этой оперы. Там тоже ничего ужасного нету. Молодой Иисус спит с девушкой, которая называется «Смерть» в этой опере. Там была довольно жесткая реакция, особенно консервативных архиепископов. Это, по-моему, самая сильная история в этом плане. Даже недавно, 10 лет, в 2000-х, один карикатурист, такой Хадарар, он осудил карикатуру на пророка Мухаммед, но сам получил 6 месяцев в Греции. Он рисовал книжку, которая называется «Жизнь Христа», и тут нынешний, очень либеральный, венский архиепископ и все архиепископы, они шумели по поводу богохульства и сказали, надо подать в суд, что они в конце концов не сделали. И в отсутствие этот австрийский карикатурист в Греции все-таки получил 6 месяцев, что он отпраздновал в греческом ресторане, выпил узо и ел греческий салат. Кстати, телевидение на днях делает очень австрийское, я имею в виду, очень большая дискуссия по поводу Пусси Райот. Я же тут живу рядом с церкви венской. Когда я видел, это, конечно, полные идиоты и кретины, мелкие такие, им скучно, которые в защиту на свободе тоже показывали эту историю. Я в прошлое воскресенье утром читал, просто дураки, пусть. И, конечно, Альвис Херманис в Сальцбурге, постановка оперы «Солдаты», Циммерман, такой, из 70-х. Он в Сальцбурге посвятил эту акцию «Пусси Райот», что тоже немного смешно. Херманис, как латыш, конечно, знает Россию, и поэтому он этого делает. Но ничего более комично, чем посвящение оперной премьеры «Пусси Райот» в Сальцбурге, который действительно самый гнилый фестиваль со своей публикой, немецким зубным врачом, который очень богатый, и вся эта сальцбургская публика, который тоже довольны, как и они свободны, это превращается в очень старая антирусская такая кампания. К сожалению, в этом ваши Путины, Мидовские и всякие сталинисты, они, конечно, правы, но, к сожалению, это так.
Венский философ Эрих Клайн. Разговор о провокациях в искусстве продолжат берлинцы художник Юлия Кисина и историк Анна Майер.
Сейчас в издательстве «Суркамп» вышла книга художника Йонатана Месса «Диктатура искусства». На сегодняшний день это единственный немецкий художник, который хочет провоцировать. Был еще Кристоф Шлингензиф. Они оба устраивали перформансы в берлинском театре «Фольксбюне», и этот театр был известным местом провокации. Действительно ли кто-нибудь чувствует себя задетым?
Я думаю, что в искусстве, которое провоцирует, существует два различных подхода. Есть абсолютно определенные смещения, сдвиги, с помощью которых можно добиться эффекта. Если ты сегодня делаешь выставку и хочешь, чтобы завтра к этой выставке было привлечено внимание прессы, то в Германии ты снимаешь видео для YouTube, берешь для него цитату, например, например, из «Майн кампф», потом приветствуешь всех «Хайль Гитлер» или что-то в этом роде, вот это точно подействует, и про тебя напишут в газету.
Итак, скандал в любом случае является тем инструментом, с помощью которого можно обеспечить publicity. Вы работаете с прессой, вам хорошо известно, как это все устроено.
Вот в этом и заключается безумие, именно это меня и раздражает. Очень тяжело отличить настоящую провокацию от сконструированной. Сейчас мы обращаемся к актуальной истории «Пусси Райот», которая гораздо глубже, чем простое блавство трех молодых девушек. С другой стороны, художник, который идет совершенно другим путем, художник, который не ищет публичности, который точно отражает свое время, этот художник всегда будет в проигрыше.
Но как вы отличаете искреннюю работу от просчитанной провокации для прессы? В России сейчас мы постоянно слышим голоса о том, что эта история с Pussy Riot была рассчитана на прессу.
Вполне возможно, что было именно так. Но какую цену они заплатили?
Вообще, некоторые деятели искусства сами хотят попасть в тюрьму, как это ни странно звучит. Таким образом, как будто карьера уже будет сложена. Много лет назад я сама пригласила деятелей искусства добровольно отсидеть в камере в тюремной. Вы даже не представляете, какая толпа сбежалась. Очередь была.
Я ужасно поссорилась с редакторшей одного журнала из-за тем, о которых хотела писать. Я говорила, было бы хорошо написать об этом и о том. Но она ответила, а почему мы должны писать об этом, если в истории нет преследования? Эта установка сообщать только о скандалах и гонениях, конечно, очень раздражает.
Значит, художник сейчас не может привлечь внимание произведениями, должен стать символом, в лучшем случае политическим, должен вести себя определенным образом, позволить себя инструментализировать, все равно какими силами. И это функционирует в совершенно любой стране, в Америке, в России или в Европе. Значит ли это, что сейчас вообще бессмысленно заниматься искусством в нежном смысле этого слова?
Определенно нет. Все равно необходимо продолжать заниматься настоящим искусством. Необходимо себя выражать. Необходимо делать то, в чем есть насущная потребность. Если человеку есть что сказать. И если это не только кровь, золото, война, тюрьма, власть, смерть, красный цвет, а разговор о жизни.
Значит, у искусства все еще есть шанс?
Разумеется, искусство неистребимо, оно бессмертно, оно будет всегда. Художник должен искать новые пути, чтобы ставить обществу вопросы и отражать его.
Значит, все еще можно писать картины, снимать кино, рисовать?
Просто нужно иметь человека, который занимается прессой и который изобретет пару-тройку трюков, чтобы сообщение выглядело значительным. В идеале, конечно, искусство из России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Сирии или Ирана должно цениться именно за художественное качество, а не за что-то другое.
Вы знаете, что сейчас Pussy Riot номинированы на премию Кандинского?
Война уже получила премию «Инновация». Тогда журналисты устроили цирк по этому поводу. Если Pussy Riot номинированы на премию Кандинского, это нормально. Здесь речь идет о символе, поэтому вполне можно их номинировать. Мы не должны забывать, что речь идет не просто о скандалистках. Это очень умные молодые женщины. Чтобы понять это, достаточно прочитать их последние слова на суде. Важных художниц из России мы до сих пор знаем не так уж много и совсем не знаем художниц, занимающихся перформансом. К тому же Pussy Riot принесли в общественное сознание вопрос о роли женщины в религии и о роли религии в обществе. Так это еще никому не удавалось. Это гораздо важнее, чем возмущение вокруг этого дела. Шум уляжется. Важно, что общество, которое впервые открывает для себя возможность гражданской ответственности, в один момент замечает, что церковь – это важная проблема, и роль женщины в обществе тоже.
Вернемся к тихим художникам. Они чувствуют себя выброшенными за борт.
Это очень важно. Да, поэтому меня так рассердило отношение редакторши, о которой я говорила. Почему я должна печатать о них статьи, если их никто не преследует? Сколько интересных художников в России я видела в последнее время. В Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге. Информации в прессе о них нет, потому что их не преследуют. На Западе я говорю, поезжайте в Россию и откройте глаза. И тогда появятся книги о русском искусстве и веб-сайты, которые расскажут об этих художниках и об их роли. Они такие же катализаторы, как и те, вокруг которых разгорается шум. Это должно быть отражено, чтобы не было как в 90-е, когда следовало устраивать скандалы, чтобы тебя услышали.
Как вам кажется, каким образом возник такой шум вокруг Pussy Riot?
Уже по их акции на лобном месте, когда появились первые фотографии, стало очевидно, что это сильное высказывание. Поскольку они выступали анонимно, было ясно, что речь идет не о каких-то личных амбициях, а об идеях. И эти идеи были созвучны тогдашним политическим демонстрациям.
Но ведь до этого было множество смелых художников, о которых никто ничего не знал. Почему из этой небольшой истории развернулась такая мировая шумиха?
Можно сказать, что тут совпали все нужные факторы, но тюрьма – это слишком высокая цена.
И все-таки как объяснить такую внезапную популярность во всем мире?
Во-первых, потому что это молодые женщины, им нет и 30 лет, потому что они матери, и, во-вторых, потому что это не какие-нибудь несчастные страдалицы, а хорошо выглядящие и невероятно решительные женщины. Они вдруг стали символом новой России. Они стали символом новой России и на Западе, потому что они не какие-то размалеванные блондинки. Часто на Западе женщины из России представляются дешевками, сопровождающими толстосумов. И тут вдруг возник совершенно новый образ. Это привлекательно. Конечно, молодое искусство – это не только Pussy Riot. Существует еще множество вещей, которые тоже важны и о которых нужно было говорить. Мне кажется очень важным, что в их выступлениях на судебном процессе можно найти литературные и интеллектуальные качества, которые редко встретишь у так называемых акционистов. На Западе подобное мы можем найти только у членов Красных бригад и фракции Красной армии, так компетентно и точно анализировавших свое государство. Но это совсем не значит, что Pussy Riot террористки.
Разговор Юлии Кисиной с историком искусства Анной Майер завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честные выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте здоровы, Божьи. Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.